Все это неоспоримо указывает на тот факт, что за исключением горсточки самозваных христиан, которые впоследствии одержали победу, вся цивилизованная часть язычников, которая знала о Иисусе, почитала его как философа, адепта, которого они ставили на ту же высоту, что и Пифагора и Аполлония. Откуда это почитание с их стороны к человеку, если бы он был просто, как изображают его синоптики, бедным неизвестным еврейским плотником из Назарета? Как о воплощенном Боге о нем нет на земле ни единой записи, которая могла бы выдержать критическое исследование науки, но в качестве одного из величайших реформаторов, в качестве неумолимого врага всякого теологического догматизма, преследователя слепого фанатизма, учителя одного из наиболее возвышенных кодексов этики, Иисус представляет собой одну из величайших и наиболее ясно очерченных фигур в панораме истории человечества. Его эпоха может с каждым днем все дальше и дальше отступать в мрак и густую мглу прошлого, и его богословие, опирающееся на человеческие выдумки и поддерживаемое нелепыми догмами, может, нет, должно с каждым днем все больше терять свой незаслуженный престиж, и только великая фигура философа и нравственного реформатора, вместо того, чтобы становиться бледнее, с каждым новым веком станет более выпуклой и яснее очерченной, и она будет царствовать, как верховная и всемирная, только в тот день, когда все человечество будет признавать только одного Отца, непознаваемого вверху, и одного брата, все человечество внизу. В предполагаемом письме Лентула, сенатора и известного историка Римскому сенату, имеется описание внешности Иисуса. Само письмо, написанное на ужасной латыни, провозглашено явной наглой подделкой, но в нем мы находим одно выражение, которое наводит на многие мысли. Хотя оно подделка, но видно, что составитель его, кто бы он ни был, тем не менее старался держаться как можно ближе к преданию. Волосы Иисуса описаны как волнистые и вьющиеся, спадающие на плечи, и разделены пробором посередине, как принято у назареев. Это последнее предположение показывает, первое, что существовало такое предание, основанное на библейском описании Иоанна Крестителя, Назария и на обычаи этой секты. Второе, что если бы Лентул был автором этого письма, то трудно поверить, что Павел никогда бы не слышал о нем. А если бы он знал содержание этого письма, он никогда не стал бы объявлять позорным ношение длинных волос для людей. 1 Коринфянам 11:14. Таким образом, позоря своего Господа и Христа Бога. Третье. Если Иисус в самом деле носил длинные волосы, разделенные посредине пробором, как принято у назареев, так же, как Иоанн, единственный апостол, который следовал этому, то это дает нам еще одно основание утверждать, что Иисус должен был принадлежать к секте назареев и должен был называться назареем по этой причине, а вовсе не потому, что он обитатель Назарета, ибо те не носили длинных волос. Для Назария, который отделился для служения Господу, бритва не должна касаться головы его. Свят он, должен растить волосы на голове своей, сказано в книге чисел 6:5. Самсон был назарит, то есть давший обет служения Богу, и в его волосах была его сила. Бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет назарей Божий. Судей 13:5. Но конечное и наиболее разумное заключение, какое можно из этого вывести, заключается в том, что Иисус, будучи весьма оппозиционно настроенным против всех ортодоксальных еврейских обычаев, не стал бы отращивать своих волос, если бы не принадлежал к этой секте, которая в дни Иоанна Крестителя уже стала ересью в глазах Синедриона. Талмуд, говоря о назариях или назареях, которые ушли из мира, подобно индусским йогам или отшельникам, называет их сектою врачей, скитающихся заклинателей. Так же поступает Джервис. Они ходили по стране, живя на подаяние и совершая исцеление. Епифаний говорит, что по своей ереси они ближе всего были коринфянам, существовали ли они раньше или позднее, но независимо от этого одновременно. И затем добавляет, что всех христиан в то время одинаково называли «назареями». В самом первом замечании, сделанном Иисусом по поводу Иоанна Крестителя, мы находим его утверждающим, что он есть Илия, который должен был прийти раньше. Это утверждение, если оно не является более поздней вставкой, сделанной для того, чтобы иметь исполнившееся пророчество, опять означает, что Иисус был каббалист, если действительно нам не принять доктрину французских спиритистов и не заподозрить, что он верил в реинкарнацию. За исключением каббалистических сект Иссеев, Назареев, учеников Симеона бен Иохая и Хиллела, ни ортодоксальное еврейство, ни галилеяне не верили и не знали ничего о доктрине пермутации, а саддукеи даже не верили в доктрину воскресения из мертвых. Но породителем этого реституционис был Моса, наш учитель, да будет мир ему, который был революцио, трансмиграция, Сета и Эбеля, чтобы он мог покрыть обнаженность своего отца Адама, примус, говорит Каббала. Таким образом, Иисус, намекающий на то, что Иоанн был революцио, или трансмиграции Илии, тем самым, кажется, несомненно доказывает, к какой школе он принадлежит. До нынешнего дня непосвященные каббалисты и масоны думают, что пермутация есть синоним трансмиграции и метампсихоза, но они настолько же ошибаются в отношении доктрины истинных каббалистов, насколько они ошибаются в отношении доктрины буддистов. Правда, в Загаре в одном месте сказано: «Все души подчинены трансмиграции. Люди не знают путей святого, да будет он благословенен. Они не знают, что они предстают перед судом, как перед тем, как войти в этот мир, так и после того, как покидают его». И фарисеи также придерживались этого учения, как показывает Иосиф.